20 лет.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». Глеб Рар у микрофона «Свободы». К 90-летию со дня рождения. Передача третья. Слушателям «Радио Свобода» со стажем имя Глеба Александровича известно очень хорошо. Еще лучше они знают его голос. Полнообъемный, округлый, с неправдоподобно ясной артикуляцией. Казалось, что ему впору преподавать дикцию в театральной студии. Глеб Рар был известным в эмиграции журналистом, историком и церковным деятелем. Он и на «Свободе» вел по большей части религиозные передачи. Глеб Александрович – крупнейший сторонник объединения русской церкви после падения советской власти, председатель Свято-князь Владимирского братства, сотрудник НТС – Народно-трудового союза. Семья Раров очень известна и в русском зарубежье, и в Новой России. Брат Глеба Александровича Лев – общественный деятель. Сыновья Александр и Волик – журналисты, в разные годы связанные с «Радио Свободы». А Александр – автор книги о Владимире Путине, в основу которой положены архивы нашего радио. Жена Глеба Александровича и его многолетний помощник Софья Васильевна – дочь знаменитого издателя журнала «Часовой» Василия Орехова. В этом году московское издательство «Русский путь» выпустило 700-страничный том воспоминаний Рара «И будет наше поколение давать истории отчет». Автора уже нет в живых, он скончался в 2006-м. Но задолго до этой книги, 10 лет назад, я записал большую беседу с Глебом Александровичем в его доме под Мюнхеном. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью часть разговора, относящуюся к годам работы на «Радио Свободы». В 1960-м Глеб Александрович с семьей получил по линии НТС работу в Японии.
Был один дядя, который, значит, заведовал Ленинградским отделом «Радио Свобода». Он был в общем, он выслужился в генералы и ушел в отставку. И он меня здорово уговаривал изо всех сил перейти на «Радио Свобода». Но мы только что приехали в Японию, нам так было интересно, чтобы сразу уезжать из Японии опять.
А он вас звал в Мюнхен?
Он говорил, что это без этого нельзя, что надо обязательно сначала, может быть, мы вас опять отправим в Японию, но... А мы только что приехали. Ну, в общем, я уклонился, хотя он говорил, то содержание, которое я вам предлагаю, вам никто другой не предложит. Наверное, так и было, но... Ну, так случилось. Потом мы вернулись в Европу в конце 63-го года, уже имея 4 детей, опять на, в общем, нищенское НТСовское содержание. Было очень трудно, но все равно какой-то гонор. Ну, как же я столько лет уже работаю в НТС, ну, куда же я пойду только зарабатывать деньги на радиостанцию. Там, наверное, ничего такого нельзя сделать и так далее. Оставался, в общем, так. До тех пор, пока мне в самом Франкфурте не сказали, что, в общем-то, у нас финансы настолько ухудшились, что работать в закрытой системе, то есть по связям с Россией, мне больше нельзя будет, нельзя это финансировать. Что мне могут только предложить при издательстве «Посев» делать переводы тех книг на русского самиздата, которые, значит, «Посев» будет издавать по-немецки при НТСовской оплате, а не по той оплате, которую я как переводчик могу всюду иметь. Но они не могли иначе, но я-то тоже не хотел. В конце концов появился Шенфельд. Он поддерживал связь и НТС, и радиостанции «Свобода» с Куджавой, с этим кружком. И он в «Посеве» мне говорит: «Слушайте, ну что такое? Мы сейчас открываем балтийские редакции. Вы же латышский знаете. Поступайте туда». Я решил попробовать. Поехал, представился на радиостанции как кандидат на участие в латышских передачах. Выдержал. Тогда, правда, латышей там еще не было. Был литовский профессор и лингвист. Он проверил, знаю ли я латышский. Конечно, я его знаю. Вырос там. Ну, знаю не академический, конечно, но разговорный знаю полностью.
А кто был этот литовский профессор-лингвист?
Чагинскас. Он потом руководил литовской редакцией. Потом звонок от Саши Перуанского: «Ты что, с ума сошел? Зачем тебе тут латышей? Ты у нас попробуй». Ну, опять поехал, написал 2 скрипта, которые в тот же день пошли в эфир. И во Франкфурте они даже раз... Что я только что туда поехал, а уже в эфир. И Саша Перуанский мне выколотил сразу 13-ю группу у Рони, что тогда не всем давали сразу. Ну, я начал работать на станции, потом перетянулся МЮ туда, и вот до, когда я уже должен был идти на пенсию, я пошел к Матусевичу, главному редактору. Вы, наверное, знаете, кто такой Матусевич, да, и что о нем говорят, и что о нем думают, и как о нем отзываются. Я должен сказать, что все касается его скверных манер, неумения тактично разговаривать и так далее, это соответствует и моей оценке. Тем не менее, он редко терял из виду интересы дела. Я к нему пришел и сказал, что я бы хотел после того, как я выйду на пенсию, все-таки еще немножко что-то делать. А что вы можете? Балтийский маяк они закрыли под нажимом эстонцев из Вашингтона. Религиозные передачи передали уже Алене Кожевниковой. Что вы можете предложить? Я сказал, я предлагаю новую программу «Партнер Германия». Да, сразу. Столько-то в месяц будете получать. Потому что у меня самые лучшие отношения, самая лучшая память о Матусевиче.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Глеб Рар. Годы на радио. К 90-летию со дня рождения. За два десятка лет работы Глеб Александрович вел у нашего микрофона многие программы. Одна из них – религиозная передача «Не хлебом единым».
«Не хлебом единым». «Не о хлебе единым жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем изо уст Божиих». Второзаконие, глава 8, стих 3, Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4.
Это воскресенье в церковном календаре значится как неделя перед Просвещением. Просвещение – праздник Богоявления или Крещения Господня. И вместо так называемого рядового Евангелия читается Евангелие предпраздничное, самые первые строки Евангелия от Марка, говорящие нам о святом Иоанне Крестителе.
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым».
Из другого Евангелия, Евангелия от Луки, мы знаем, что незадолго до рождения младенца Иисуса святая Дева Мария побывала у своей родственницы Елизаветы, которая тоже ждала ребенка. Этот ребенок и был будущий Иоанн Креститель. И, как повествует евангелист Лука, он радостно взыграл в чреве матери своей, когда к ней пришла будущая Матерь Божия. Встречались ли Иисус и Иоанн в детстве? Об этом Евангелие не упоминает. Но вероятно, что связь между ними во всяком случае прервалась с того времени, как Иоанн ушел жить в пустыню, в то время как Иисус до 30-летнего возраста продолжал жить в семье в Назарете. Ведя жизнь подвижника-аскета, Иоанн сознавал себя предтечей, пророком и проповедником, возвещающим непосредственно грядущее явление Спасителя.
Программа «Не хлебом единым». 14 января 1984 года. Мюнхенская студия. Ведущий Глеб Рар. Глеб Александрович продолжает свой рассказ, записанный на магнитофон 10 лет назад.
Ну, сначала на новостях я сидел и только отдельные скрипты писал. Но с самого начала у меня были свои скрипты. Помню, самый первый мой скрипт был, когда вот эти два дня там я приехал. Это Андрей Тенсон написал как раз анализ советской автопромышленности. Перуанский мне дал, вот напиши на эту тему. Я по этому скрипту написал свой первый скрипт на радиостанции. Потом на самые разные темы, отдельные скрипты, просто что случалось. Но довольно рано мы начали разговор о религиозных передачах. У радиостанции в тот момент была только 10-минутная проповедь каждое воскресенье отца Александра Шмемана. И, в общем, американцы решили, что этого маловато, надо еще что-то, и, значит, мне предложили делать эту программу. Программу мы назвали «Не хлебом единым», и еженедельная проповедь отца Александра туда входила, как обязательная составная часть. Все остальное я мог добавлять. Значит, это была первая моя передача. Потом в какой-то момент началась критика, что эта передача «overly orthodox», что я не учитываю, что Советский Союз – многоконфессиональное государство, и надо всем давать возможность. Я созвал совещание главных редакторов мусульманских редакций, изложил им эту проблему. На что мне этот самый редактор, главный туркмен, сказал: «Ну, Глеб Александрович, мы же все попали в плен к немцам, как советские парни, ничего мы о нашем исламе не знаем, вы уж как-нибудь…» Потом одно время добивался в Нью-Йорке Аксенов Мерсон, чтобы ему передали эти передачи. Я пробные его передачи слушал, и они мне совершенно не понравились. Например, значит, он как такой сторонник, что вот, надо реформировать православное богослужение, надо, чтобы все понимали, поэтому надо на русский язык переходить, на эти так называемые тайные молитвы читать громко и так далее. И прислал мне запись богослужения. Он уже к тому времени был священником. Хор поет, а он там громко в алтаре читает эти тайные молитвы. Ни хора, ни его понять невозможно. Это каша полная. Так что я дал прослушать эту передачу американцам, Боптаку. Конечно, это нельзя. Но они на меня все-таки здорово начали нажимать. И Левин, Алеша, он мне дал неправильный совет. Он мне сказал: не сдавайся, держись, говори, что только православные нужны и так далее. Тогда у меня действительно отняли и на какое-то время отдали Мейерсон. Но за меня вступился не кто-нибудь, а Александр Исаевич. Он потребовал, чтобы меня послали репортером на его получение темплтоновского награды в Лондон. Я туда приехал, там было только 10 избранных журналистов, всякая такая штука. И он во всеуслышание на этой пресс-конференции заявил, что я считаю, что Рару надо передать религиозные передачи «Радио Свобода». Что и было сделано сразу. Когда опять начались разговоры, что да, но overly orthodox и так далее, я начал думать, как хитрить. А мне дали 6 дней в неделю на религиозные передачи. 6 дней, не 7, а 6. Только в четверг не было получасовых. Это в связи с надвигавшимся тысячелетием. Заходит ко мне Аркадий Львов, одесский писатель, и говорит: «Глеб Александрович, у вас опять проблемы». Я говорю: «Да». «Вам опять говорят, что вы слишком православные передачи делаете». Я говорю: «Да». «Знаете что, ни мусульмане, ни баптисты тут вообще ни при чем. Вот у вас остался свободный день, четверг. Посоветуйте американцам, чтобы они дали мне их, я буду делать о современном иудаизме передачу раз в неделю. И можете не беспокоиться за все остальные дни». Ровно так и было. И, значит, весь этот период 88-го года, уже 87-го, как надвигавшееся тысячелетие, потом 88-е, и еще 89-й, там была только переименована главная передача, называлась «Россия христианская, тысячелетие второе». Но фактически это было продолжение. 6 дней в неделю, полчаса дополнить было очень трудно. каждый журналист понимает. Но я делал некоторые вещи, просто хорошие книги, которые были изданы в эмиграции к 950-летию крещения Руси. Например, в Белграде белградский сборник очень хороший. Я использовал все это. Очень много текстов не моих. Не сам писал, а просто использовал. Шмелева «Богомолье», например, по кусочкам, как дополнение к каждой передаче, в конце передачи, сколько помещалось. Митрополита Анастасия о религиозности Пушкина. Ну, вот всякие такие вот вещи. В эмиграции сколько угодно литературы на эту тему. Так что технически, ну, сколько хватало у меня у самого сил просто нарезать и составить, это все шло. Очень этому содействовал Шекспир, тогдашний директор русский. Он, наверное, всей станции был директором. Чрезвычайно симпатичный и, ну, наверное, у него свои инструкции были, что в связи с тысячелетием там развить как следует, раскачать кадило. Что он и сделал через меня. Потому что это, собственно говоря, самые основные мои передачи, и они продолжались довольно долго до того, как я вышел на пенсию. Тогда эти передачи передали Алёне Кожевниковой. И она, Шмемана уже не было в живых. Я в свое время заменил Шмемана отцом Георгием Бенниксоном из Калифорнии. Он рижанин, я его он был лагерным священником в Колорадо, так что я его оттуда знал. Очень культурный, хороший. Какие же у меня были другие? Но эти шесть, это не было все одно и то же. Одна была нормальная, значит, не хлебом единым по субботам. Одна была какие-то молодежные, что-то такое, проблемы, но церковные, хроника церковной жизни. Потом вот эти исторические материалы и так далее. В общем, под разными названиями эти шесть были. Но, в общем, они шли. Один раз мне позвонили по телефону ночью, в воскресенье вечером. Вот мы слушали вашу передачу «Не хлебом единым». Мы группа священников. Мы вас очень благодарим за передачу и провозглашаем вам много лет. И поют по телефону много лет. Но... вот такой случай был. Это один из немногих откликов, которые я получал на свои передачи. Почтовых откликов практически серьезных не было. Теперь что ж еще? Ну, потом стали немного, да, уже сокращать, начали религиозные передачи после 89-го года. Но тогда появилась возможность делать «Балтийский маяк». Там вначале, значит, на четырех языках. «Балтиес швейтурис» по-литовски, потом «Балтиес бака» по-латышски, а как по-эстонски я сейчас не вспомню. И, наконец, я говорил «Балтийский маяк».
Говорит Радио Свобода.
Балтийс паака. Балти тулеторн. Балтиос швитурис.
Балтийский маяк. 7 человек заявили было о своем намерении баллотироваться на выборах президента Литвы. Однако 5 из них были вынуждены или не пожелали, в конце концов, выдвинуть свою кандидатуру.
Звучал фрагмент из «Балтийского маяка» 93-го года. Еще одной программой, которую готовил Глеб Рар, была передача «Путь и жизнь».
Путь и жизнь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Одно из основных свойств, один из основных даров русской культурной и творческой традиции – дар усиленного духовного общения, зажигания друг друга духовным огнем. Тайна подлинного духовного общения
состоит в том, что в итоге получается больше, чем одна только первоначальная сумма слагаемых, ибо слагаемые сами растут в этом процессе духовной встречи. Поэтому подлинное духовное общение имеет и динамический, и воспитательный характер, именно воспитание и самого себя, и друг друга, характер не только зажигания духовного, но и все большего разгорания. Через такое общение разгораются и культурная творческая традиция, и духовная жизнь. Оно является естественной средой для духовного роста. А там, где отсутствует духовное динамическое общение, там нет подлинной культуры. Поэтому эта расположенность и способность к общению стала таким ценным даром для русской души и для русской культурной жизни. Конечно, не ей одной принадлежащим, ибо этот дар общечеловеческий, но ей свойственным в особенно, может быть, сильной степени. Этот великий дар, впрочем, заключал в себе и великую опасность, и эта опасность многократно проявлялась в русской жизни и нередко могла становиться характерным для нее недостатком. Когда общение вырождалось в пустое празднословие, в легковесное краснобайство, в бесплодное чесание языком, и ослабляюще, и губительно действовало на трезвенную сосредоточенность и работоспособность, и на творческую энергию души. Только там усиленное духовное и умственное общение развивается плодотворно и нормально, где соблюдается правильный ритм, правильное чередование между усиленной, одинокой, сосредоточенной работой и общением с другими, во время которого выносится на свет то, что выработано в одиночестве, и сообщается и воспринимается импульс для новой творческой работы. Тогда на основе собственного усиленно сосредоточенного умственного и духовного труда общение это становится действительно плодотворным, становится и мышлением вслух, и умственным движением вперед, и мышлением сообща, то есть актом творческой соборности.
«Путь и жизнь». Ведущий Глеб Рар. Фрагмент передачи 1984 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Проходящие сегодня в Белоруссии парламентские выборы признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 50%. Почти все оппозиционные партии бойкотируют выборы, считая их недемократичными. 5 крупнейших оппозиционных организаций уже заявили, что не признают их итоги. Бывший министр обороны России Павел Грачев скончался сегодня в Москве. Он возглавлял Министерство обороны в первой половине 90-х годов при президенте Борисе Ельцине. Актеры Московского театра имени Гоголя сегодня вышли на разрешенную властями акцию против назначения Кирилла Серебренникова на должность художественного руководителя. В городе Дзержинск, Нижегородская область, прошла массовая акция в защиту прямых выборов мэра. В шествии митинги приняли участие около 1500 человек, в том числе и действующий мэр города Виктор Сопин, который выступает против этого законопроекта. Он объявил на днях о выходе из «Единой России». 8 членов экипажа затонувшего в Охотском море судна рефрижератора «Вест», дрейфовавший на плотах, спасены. По словам выживших, на корабле находились еще 2 человека. Их судьба неизвестна. Идут их поиски. На севере Нигерии при взрыве около католической церкви 2 человека погибли и 46 были ранены. Сирийские повстанцы из Свободной сирийской армии утверждают, что контролируют большую часть территории страны. По словам одного из командиров повстанцев, их наступлению на Дамаск препятствует лишь господство в воздухе, авиации и правительственных сил. Не менее 9 туристов погибли в Непале при сходе лавины в Гималаях. 4 человека числятся пропавшими без вести, 12 спасены, некоторые из них серьезно ранены. В Грузии возобновились акции протеста, связанные с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в Гданской тюрьме. Группа студентов устроила шествие по центру Тбилиси. Израиль возражает против внесения любых изменений в мирный договор с Египтом, заключенный в 1979 году.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Глеб Рар у микрофона «Свободы». К 90-летию со дня рождения историка, журналиста, церковного деятеля. Передача третья. Запись 2002 года в Раровском доме под Мюнхеном. Я спросил Глеба Александровича, что он думает по поводу сложного конфликта, который возник в русской редакции в середине 70-х годов, когда главный редактор Владимир Матусевич на программной летучке сказал, что «мы не русское радио. Наш слушатель живет на всем пространстве Советского Союза, и мы передаем наши программы для всех национальностей, для всех культур, для всех вероисповеданий. Другими словами, мы не русское радио, мы советское радио». Это вызвало бурю возмущения у некоторых сотрудников русской редакции. А что думает по этому поводу Глеб Рар?
Мы не русское, конечно, мы не русское. Я думаю, что... Моя позиция была бы такая, что это американская радиостанция, но в условиях холодной войны она дает совершенно четкую возможность для русских антикоммунистов вести диалог со своим народом. И я могу сказать так, что были моменты, когда я понимал, что я что-то хотел бы сказать в эфир, но не мог, потому что это американская станция или прямой запрет начальства. Сейчас скажу пример. Но, в принципе, меня никогда никто не заставлял говорить что бы то ни было, что я считал бы неправдой или преувеличением. Я говорил то, что я думаю, но только не все, что я думаю. Так, пример того, как... Мне заткнули, ну, во-первых, ну, я бы даже не говорил о примере того, что Тольцу, скажем, передали историческую программу, можно было создать две программы, одну о Компартии, другую о России, но ничего, это не так страшно. А я, значит, готовил в 81-м передачу к 70-летию убийства Столыпина. У нас, как-никак, свободным сотрудником был Аркадий Петрович. Я от него получил материал к этой передаче и так далее. Но очень в этот период против меня почему-то восставал Лодезин. А он был в Мюнхене, в русской редакции, его слово было абсолютно законом. А в данном случае, когда он не пропустил мою передачу о Столыпине, кто-то там из наших даже американцев звонил в Вашингтон и так далее... А там ответили, что... Или в Нью-Йорк. И там ответили это свои же американцы, что нет, это то, что Лодезин сказал, то и должно быть. Мы ему дали полномочия. К дню 70-летия убийства Столыпина передачи не было. Несмотря на то, что я психологически подготовил тем, что до этого давал такие же обширные передачи о Керенском, которого я лично встречался, с двоими сыновьями, которого я знаком был... То есть, наверное, они, их живых у обоих нету больше. Младший сын Керенского, мой двойной тезка, Глеб Александрович, они в Англии, оба сына. Значит, я с ними передачу подготовил об их отце, и тоже большую. Потом, когда мне этот Лодезин говорит, нет, это про одного человека не нужно такую большую программу делать. Это про Столыпина. Я говорю, о Керенский. Ну, да, да. Но не прошло и каких-то там... недель, как Лодезин исчез. И ровно через год появился Джордж Бейли. То есть он появился раньше. Но через год в кресле начальника русской службы сидел Джордж Бейли. Я пошел к Джорджу Бейли и сказал. Год назад Лодезин не пропустил вот эту мою программу. Я думаю, что если вы позволите, я ее все-таки пущу. Да, у нас, конечно, никогда никакой цензуры нету. Нет. Конечно, можете. К 71-му году. Это был наиболее яркий случай политического, так сказать, вмешательства в моей передаче.
Ну, а какая была на самом деле причина глубинная?
Я думаю, что это связано с психологией Лодезена, который где-то что-то такое о России выучил в левых американских университетах. И Столыпин это был
реакционная
фигура. Между прочим, потом, когда умер архиепископ Василий Кривошеин, то опять похожая ситуация создалась. Я архиепископа Василия Кривошеина, который был представителем русской церкви незарубежной в Брюсселе, несколько раз посещал секретно. Так сказать, в эмиграции никто не знал. Он сам мне предложил эти встречи. И я в посев давал материал, который он привозил из России о положении церкви, но никто не знал. Доверительная цепочка была. Когда он умер в Петербурге, отслужив литургию в том же самом Преображенском соборе, где его крестили в свое время. Кончил службу, вышел, разоблачился, сел и умер. Но в одну из последних наших встреч в Брюсселе, мы тогда часто туда ездили к Зориным родителям, он мне подарил часть своих воспоминаний, а именно главу 1919 год. Это только он, причем под его мирским именем, Дмитрий, по-моему, Кривошеин, и сказал, что вот я хочу, чтобы и об этом память осталась. Ротаторная эта штука была. Это значит, когда все Кривошеины уже были на юге, у белых, а он застрял в Москве под каким-то чужим именем и учился в университете даже, или все, и потом решил пробираться к белым. И вот эпопея, как он из Москвы со всякими, тут его сколько раз хватали, сажали, чуть не расстреливали. В конце концов он выходит к белым. Последний этап, вот в какой-то деревне он, значит, запрятался, ему там мужики говорят, что вот там белый следующий. Иначе он до рассвета выходит в поле, там бабы уже работают, не то картошку роют. Ну ты, сынок, не ходи туда, там белые, они тебя расстреляют. Он только что не говорил, а я тут и хочу к белым. В общем, очень романтично описано, как он туда приходит, в эту деревню. Никаких постов, но встречает на деревенском, значит, на деревенской улице бравого унтера с добродушным русским лицом. Ну, я все это, значит, сделал в память Кривошеина, хотя он архиепископ, но вот у него есть такая штука. Из этой вот истории вот его переход с фронта взял. Мой редактор, по моему же выбору, был Туманов, потому что я считал, что в смысле русского языка он очень правильно решал всякие проблемы. И был не таким мягким и лентяем, как Грегори. Туманов был редактор, и свое это дело выполнял. Но вот вдруг эта передача застопорилась. Теперь-то я понимаю, почему. А тогда я иду к Туманову. Нет, я еще не посмотрел. Опять к Туманову. Да-да, я еще с Грегори должен позаветоваться. Потом еще что-то. В конце концов он сказал, что вот это надо тут вычеркнуть. Белый унтер-офицер с добродушным русским лицом. Это не бывает. Унтер-офицеры не бывают такими. Ну, хорошо, вычеркнем. Как-то так. Добродушное лицо вычеркнули. Но потом я понял, в чем дело.
Для тех слушателей, кто не знает, о ком идет речь, поясню, что Олег Туманов был агентом КГБ, проработавшим в русской редакции с середины 60-х до 86-го года. Он спешно бежал в СССР и умер в Москве в середине 90-х. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Глеб Рар, «Годы на радио». К 90-летию со дня рождения. В 1983-м тот же Олег Туманов к 30-летнему юбилею радио подготовил интервью с рядом сотрудников. Вот разговор с Глебом Раром, ведущий «Шпион Туманов».
Россия вчера, сегодня, завтра. связь времен, корни, без которых не могут жить народы. За трудную задачу взялся Глеб Александрович Рар, когда через несколько лет после смерти нашего многолетнего сотрудника Михаила Корякова возобновил передачу, столь, по-моему, необходимую слушателю в Советском Союзе.
«Россия вчера, сегодня, завтра» — единственное, пожалуй, название программы, не нами самими придуманное. Осенью 61-го года поступило на нашу радиостанцию окольными путями письмо от школьника из Московской области. Мне 16 лет, и я не очень разбираюсь в политике, но, слушая ваши радиопередачи, я стал больше понимать то, что происходит у нас в России и за рубежом. Наши ребята не проявляют особого интереса к политике, хотя их и заставляют сидеть на политинформации. Некоторые задают вопросы лектору, читающему лекции о международном положении, учителю истории, но вы сами догадываетесь, какие ответы они получают. Поэтому я предлагаю открыть на радиостанции рубрику под названием «Россия вчера, сегодня, завтра», в которой вы бы давали советы, разъяснения, факты и ваши взгляды насчет происходящего в России. Письмо 16-летнего школьника, 21 год, почти 22 года назад. Тогдашнему школьнику теперь 37-38 лет. И каковы его жизненные пути, мы не знаем. Но завет храним. Правда, не в советах видим мы свою задачу. Задача в фактах. В фактах России вчера, объясняющих иногда то, что творится в России сегодня. В фактах, которые, быть может, помогают уяснить себе и вероятные, возможные, мыслимые или чаемые пути России завтра. Нельзя жить, не ощущая, не зная своего прошлого. Я имею в виду, нельзя жить сознательно, понимая, что кругом творится. В программах «Россия вчера, сегодня, завтра» мы стараемся содействовать пробуждению национальной памяти.
Глеб Рар. Выступление 83-го года. И снова обратимся к записи 2002-го. Я спросил Глеба Александровича, какой итог он мог бы подвести годам работы на «Свободе». Как мог бы сравнить с годами труда в Народно-трудовом союзе, НТС?
Ну, прежде всего, я ретроспективно очень жалею, что я так поздно из Франкфурта перешел на радиостанцию «Свобода». Это надо было делать гораздо раньше. Почему? По той простой причине, что я как журналист заинтересован в контакте с читателем или слушателем. И посев, для которого я работал, издавался тиражом в несколько тысяч экземпляров. И сколько из них попадало в Россию, это вообще, может быть, сотни. Как только я вышел в эфир на радиостанции «Свобода», я почти физически почувствовал, что меня слушают, не знаю сколько, но, может быть, даже миллионы. В какие-то периоды, когда острый, так сказать, горячие новости и так далее, конечно, радиостанцию слушали очень много. И мне приходилось и здесь, и в Москве встречать людей, которые меня по голосу узнавали потом, вы с радиостанции, я вас слушал. Так что, первое, это был очень мощный инструмент. Такого инструмента ни у русской, так сказать, внутренней оппозиции советскому режиму в целом, ни у диссидентов, ни у кого другого не было. Уже одно это определяет ценность и значимость радиостанции «Свобода». Именно этого, такого органа надежной информации и более или менее правильных комментариев политических не хватало. В конце концов, если мы посмотрим на западные страны, всюду там есть или «Нью-Йорк Таймс», или есть «Таймс» в Лондоне, или есть там в Париже «Фигаро» и так далее, у всех есть какое-то центральное. Не, у нас, у российской оппозиции, центрального чего-то такого хотя бы, будь то радио, будь то газета, не было. Посев, может быть, я, так сказать, бывал временами очень хорош, но сколько экземпляров попадало куда надо. Так что первое это. Второе, что действительно радиостанция отличалась от «Голоса Америки». То был откровенный, честный именно «Голос Америки», который комментировал события в России. А тут была возможность самим диссидентам, оппозиции, самим русским силам, ну, дать звучать своему мнению. Это мнение практически не ограничивалось, хотя вот я и говорил о некоторых случаях, когда мне затыкали рот, но это очень мало, и что, в принципе, любой человек мог говорить, не приспосабливаясь, то есть не оппортунистически, не подглаживаясь под американские вкусы, а именно говорить, что он хочет. Может быть, не всегда все. И в этом плане я думаю, что радиостанция сыграла очень большую роль. Остается ли сейчас за ней это же значение? Нет, я думаю, что именно такое значение все-таки нет. Потому что, слава богу, все-таки развиваются свои средства массовой информации в России. И я очень далек от мысли, что или очень далек от точки зрения, что там зажимают там ОРТ-6 или еще чего-то, то есть НТВ и так далее, что нету независимых. Независимых не бывает. Один зависит от какого-то правительства, в нашем случае радиостанции, даже от иностранного. А другой зависит от финансовых, от финансиста, который его финансирует. Третий – от какой-то партии. Так что, в общем, что такое независимое радиовещание или независимые средства? Что они предоставляют журналистам очень много, широкий диапазон для обсуждения проблем. Да, и радиостанция такой была, и, надеюсь, и осталась. Теперь, что касается ее теперешней роли, то, ну, мы когда-то говорили, что мы заполняем собой что-то вроде провинциальной прессы, заменяем провинциальную прессу в России. Ну, не знаю, радиостанция не провинциальная, она сидит в Москве. Ну, я думаю, что совсем такого значения, как в те годы, она не может иметь, просто потому что есть русские станции. С другой стороны, для корректировки деятельности российских средств массовой информации, во всяком случае, никакого вреда не может быть. Хотя, ну, только надо отдавать себе отчет в том, что это, да, это американская станция, которая помогает тем избранным русским, которым она считает нужным помогать.
Глеб Александрович Рар. Наш разговор был записан под Мюнхеном в Доме Раров в 2002 году. И в завершении программы еще один фрагмент передачи «Россия вчера, сегодня, завтра» 79-го года. Ведущий Глеб Рар.
«Россия вчера, сегодня, завтра».
Не кончен, не доведен до конца старый русский спор славянофилов и западников. Тезису «западничество» Петровского «окна в Европу» продолжает противостоять антитезис самобытности особенной стати России. Синтез не найден, и, судя по ожесточению, с которым ведутся порой споры в наши дни, и в самиздате, и в зарубежных изданиях, а подспудно, полуприкрыто, порой и в официальных изданиях в стране, спорящие далеки не только от синтеза и примирения, но даже от самого простого понимания друг друга, понимания того, что другой говорит или имеет в виду. Валерий Чалидзе помещает в нью-йоркской газете «Новое русское слово» статью «Хомейнизм или национал-коммунизм». Через две недели в иностранной печати появляется статья «Заявление Солженицына «Я не русский аятолла».» Между тем, у истоков знаменитого спора между классическими славянофилами, братьями Киреевскими, Хомяковым, Самариным, Аксаковыми, с одной стороны, и классическими западниками, Чаадаевым, Грановским, Герценом, с другой стороны, понимания было куда больше. Попросту был у них еще общий язык, не единомыслие, конечно, но вещи они называли одними и теми же именами. Общий язык, позволявший и спор вести продуктивно и на высоком уровне. Общая терминология. Сейчас мы услышим рассказ Бориса Шрагина, как сам он знакомился в Ленинской библиотеке с произведениями Киреевского, например. Ему, Шрагину, кандидату философских наук, представлялось вплоть до этого знакомства с Киреевским, что славянофилы были какими-то малообразованными бородачами, персонажами из пьес Островского. Делает честь моему коллеге Борису Шрагину, что он в этом открыто признается. Но не делает чести нынешним спорщикам, если они пользуются терминологией старого спора славянофилов и западников, не вникая в суть обсуждавшихся в этом споре вопросов и не пытаясь свою полемику тоже вести на уровне повыше необразованных бородачей, будь то персидские аятолы, будь то персонажи Островского. Участников современного движения за духовное, религиозное возрождение, членов Бердяевского кружка в Ленинграде в первой половине 60-х годов, участников религиозно-философских семинаров молодежи в разных городах страны в наши дни, называют иногда неославянофилами. Но прежде чем говорить о неославянофилах, надо, конечно, знать, что такое сами славянофилы. И Борис Шрагин начнет сегодня небольшой цикл бесед об одном из основоположников этого течения мысли – Иване Киреевском. Но поскольку речь уже зашла о терминологии, я хочу отчасти предвосхитить рассказ Бориса Шрагина и указать, что термин «славянофилы» и «славянофильство» сам не точен и может ввести в заблуждение. Возник он случайно и закрепился за группой мыслителей, в которую входили Аксаковы, Киреевские, Хомяков, тоже случайно. Сам Иван Киреевский как-то в письме Хомякову даже резко отгородился от термина «славянофильство», предпочитая характеризовать свое направление как «православно-славянское». Покойный профессор Православного богословского института в Париже, отец Василий Зиньковский, автор известной двухтомной истории русской философии, писал, что еще правильнее было бы назвать это направление «православно-русским», ибо в сочетании православия и России – та узловая точка, в которой все мыслители этой группы сходятся. Милюков не видел православного компонента славянофильства. Он, в отличие от Зиньковского, писал, что славянофильство – направление мысли, сложившееся из националистического протеста против заимствований с Запада, из философско-исторической теории национальной самобытности, формулированной при помощи немецких философских систем Шеллинга и Гегеля, и панславистских симпатий, подогреваемых в течение столетия фактами национального возрождения западных и южных славян. Но славянофильство, споря с западничеством, далеко не во всем от него удалялось и отходило. Иван Киреевский, как мы подробнее услышим от Бориса Шрагина, назвал свой журнал «Европеец». Сводить славянофильство к антизападничеству нельзя. Его основа, решающий момент умонастроения славянофилов не в критике Запада, а в постулате в отстаивании своеобразия России, сердцевину которого они видели в русском православии. И если и было у классических славянофилов антизападничество, оно смягчалось их христианским универсализмом. Еще одна крайне важная отличительная черта славянофилов. У них вера в правду церкви и в великие силы России сочеталась с действительной защитой свободы. Философия свободы у Хомякова, защита политической свободы у Аксаковых, выступление Самарина против неравноправного положения латышей и эстонцев в Прибалтийском крае изнутри были связаны с духом их учения. Все славянофилы стойко защищали свои идеи, и все пострадали от близорукого правительства. Аксакову была запрещена постановка его пьесы. Киреевскому 3 раза закрывали его журнал. Хомяков вынужден был печатать свои богословские произведения за границей, в Праге. А Самарин за свои письма против онемечивания Прибалтийского края был посажен в Петропавловскую крепость. Это историческое свидетельство их верности началу свободы.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Запись 79-го года. А недавно московское издательство «Русский путь» выпустило 700-страничный том воспоминаний Рара «И будет наше поколение давать истории отчет». Здесь о чем-то рассказано меньше, чем в наших беседах, а о чем-то гораздо больше. И, конечно, в книге множество семейных уникальных фотографий. Автора уже нет в живых. Глеб Александрович скончался в 2006-м. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия, когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.